Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. А на связи с нами в этом часе светлого вечера, как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. В прошлой части нашего разговора мы остановились на теме художников, творцов, писателей, которые при этом могут оказываться людьми не самыми привлекательными. Такая вечная тема: совмещается ли гений и злодейство в одном человеке, некая возвышенность творчества или величина творчества и греховность, скажем прямо, человеческого содержания. Я бы вот еще с какой стороны на эту, как мне кажется, очень интересную тему хотел бы предложить посмотреть. Мне в свое время один из профессоров МГИМО, доктор филологических наук, замечательная преподавательница, сказала такую вещь в частной беседе. Мы говорили про английского писателя Гилберта Кита Честертона, и она со всем почтением и любовью к Честертону сказала: ну, Честертон, конечно, ну, не великий писатель в этом смысле, сравнивая его, например, с такими писателями 20 же века, как, не знаю, Хемингуэй, Кафка, Джойс, которые по-своему просто изменили направление письма, направление литературы, литературного процесса в целом. А вот Честертон не является таким писателем, который, ну, наверное, вот по мнению моей собеседницы, не является таким писателем, который встает с ними в один ряд. Я тогда подумал о том, что вообще можем ли мы назвать вот такие эпохальные фигуры именно христианских писателей, которые были бы не просто внутри христианской культуры, а вот так осознанно, открыто, заявленно ассоциировали бы себя с христианством, как Честертон, Льюис, как Грэм Грин, например, в том же 20 веке, если брать англоязычных писателей. Все они замечательно, их изучают, по ним пишут диссертации, у них есть свой клуб почитателей, но не в каждую программу по литературе они войдут. И, опять же, в один ряд с такими там нобелевскими лауреатами, наверное, не встанут. Вот, а как вам кажется, нет ли здесь какой-то закономерности, что когда художник подчеркнуто является человеком-христианином, он в творчестве несколько скован, ограничен какими-то своими внутренними рамками, не может пойти на те провокации, те эксперименты, тот абсолютно, вот такую абсолютную свободу, которая в итоге рождает великие произведения, которые меняют направление там письма и культуры, и литературы. Что вы об этом думаете?
Ну, как говорил один известный человек, которого мы не раз вспоминали здесь, тут у меня действительно недодумано. Вот я как-то не до конца здесь готов какие-то делать выводы окончательные. Очень интересная тема. С одной стороны, я думаю, что, безусловно, у человека мировоззрение, условно говоря, если искусство – это всегда мера, если исходить из максимы, что в искусстве не может быть запретных тем или чего-то, чего нельзя касаться, потому что искусство – это всегда мера, то, конечно, мировоззрение определяет эту меру очень сильно. И понятно, что верующий человек куда-то не пойдет, хотя понятно, что странно полагать, что у всех верующих художников одинаковая мера. Думаю, что не так. Тут все очень сложно, сложно переплетено. Но, наверное, вот что-то в этом есть. Что касается Честертона, ну, он, конечно, не великий писатель, вот, даже по меркам 20 века. И потом, понимаете, вот Честертон, при его тонком понимании, мне кажется, природы искусства, он ведь сам очень признавался где-то, что он очень с детства любил такие морализаторские рассказы. И поэтому вот это вот, собственно, тут еще вопрос вкуса. Мы ведь создаем то, что нам нравится, да, то, что, к чему мы испытываем, ну, то, что мы хотим, да, то, что мы при этом еще хорошо, если можем. Вот. Но я думаю, что отчасти это, как и Льюис, кстати, сказать, вот там именно художественная часть. Я, правда, и одного, и другого читал, знаю только по переводам. Может быть, это особенности перевода, но вот местами это просто сложно читать. Вот это не захватывающая такая вот на мой взгляд, по крайней мере, литература, вот, по сравнению с какими-то действительно другими авторами даже 20 века. Хотя я вообще не готов вот сходу назвать несколько имен в 20 веке великих писателей, которые были бы великими с точки зрения, например, по меркам века 19-го. Вот. Так я думаю.
Да, это еще один аспект этой темы.
Да. Вот. Но здесь, вот, наверное, с одной стороны, вот эта мера, конечно, я думаю, что есть. И вот в том числе и потому, что все-таки, если вот искусство это всегда какое-то, вот если следовать мысли, которую Юрий Павлович Вяземский часто повторяет, что искусство это искусство, всегда есть некое искушение, вот до какой степени ты готов туда пойти, а вот Достоевский он очень далеко идет. И это, что бы там ни писали в том же 20 веке, играя с формой, с какими-то описаниями подробностей каких-то, Достоевский вот без всех этих поздних уже смелых откровений, да, он еще в том вот довольно таком спокойном 19 веке уходит в такую глубину человеческого порока, в которой мало кто прикасался, мне кажется. И он это делает, он это передает на том языке, теми формами, но если в это вчитываться, если это начинает резонировать, это действительно страшно. Это действительно страшно. И несколько там взять хотя бы просто несколько монологов того же Мити Карамазова, человека изрубленного, скомканного, вот изнутри, просто перекореженного всего. Вот, это сложнейшая фигура, вот, мне кажется, в каком-то смысле намного более сложная, чем Иван, у которого все в голове. Вот я просто, мне кажется, что когда оно все в голове, это голове тяжело, но в принципе это проще. Вот, потому что оно все внутри тебя. А у Мити это все касается других людей очень сильно. Оно просто вот оно напалмом просто сжигает вокруг все. Вот. Хотя у Ивана там нельзя сказать, что это никого не касается, и там много, конечно, связанных с Мердяковым и так далее. Ну, не будем сейчас углубляться. Но вот мне кажется, здесь вот есть вот этот момент возможности погружения туда, вот, и как это делает Достоевский, но не знаю, вот я говорю, тут у меня нет каких-то окончательных выводов, насколько это связано. Все-таки, знаете, Кость, мне кажется, это не вопрос все-таки не в первую очередь не мировоззрения, а все-таки таланта и каких-то индивидуальных особенностей. Потому что здесь, ну, понимаете, это как вот о другом, по другому поводу, но Занусий хорошо написал, что мы все исходим из одинаковых заповедей, при этом кто-то считает, что проехать в метро зайцем там, или на автобусе – это не нарушение заповеди «не укради», а кто-то считает это категорически недопустимым. Да? Или вот когда, скажем, я с тем же Клублановским, он говорил, что вот безнравственный человек не может. Я говорю, ну послушайте, а вот там какие-то в личных таких отношениях с противоположным полом. Он говорит, а я вот в эту сторону я не лезу. Да, то есть, условно говоря, если я правильно понял Юрия Михайловича, это в вопросе, так сказать, он это выводит за скобки, да, он говорит о безнравственности, связанной там с какой-то там общественной позицией и так далее. Да, то есть, видите, тут у нас у каждого своя какая-то такая мера. Да, и где-то там уже недалеко маячит, опять же, Митя Карамазов своим «подлец, но человек глубоко честный», да, как это вот уживается, тоже вот здесь можно, здесь нельзя. Зайцем проехать не страшно или, наоборот, недопустимо, а вот что-то другое. Вот. Поэтому также, мне кажется, и у писателей здесь, по большому счету, вот если брать искусство как искусство, то здесь либо у человека вот получается, либо это действительно становится гениальным. И как это связано с личными качествами, очень сложно сказать. Очень сложно сказать, конечно. И то, что Достоевский, вот я сейчас перелистывал, не могу сказать перечитывал, но вот книжку «Три любви» Достоевского Марка Слонима. Конечно, там, ну, там чудовищные есть ну, вот, эпизоды его поведения там, по отношению к жене и так далее. Когда человека просто он поглощен страстью, она его уничтожает, и он просто все сметается на пути. Вот это вот, я имею в виду, когда он проигрывал все до копейки, там каялся, опять проигрывал. Это же вот. Поймет только тот, кто, наверное, что-то похожее испытывал когда-нибудь.
Вот, да, наверное, в этой теме, о которой я заговорил, не случайно, я ждал, что возникнет фамилия Достоевского, которая, скорее всего, такое явление гениального исключения, если предположить некое правило того, что великий писатель, ему трудно быть христианином в силу рамок, то Достоевский – это в этом смысле великое исключение, подтверждающее правило, а с другой стороны, мне показалось очень какой-то важной и такой методологически точной ваша мысль, что вопрос не в мировоззрении, а в таланте, потому что получается, что в моем вопросе была такая подоплека, как будто бы, что в принципе всем талант дан равный, но вот у человека, не скованного религиозным мировоззрением, есть больше шансов его раскрыть до конца, а вот верующий человек как бы его до конца не может себе позволить раскрыть. Но это, наверное, не так.
Да, вы знаете, Костя, вот...
Разные таланты, разная мера таланта, да, у каждого, да, вне зависимости от...
Но вы знаете, я бы тут встану на вашу защиту, на защиту вашего вопроса. Мне кажется, тут просто, может быть, он немножко другой аспект. А насколько возникает конфликт у человека при вот этом погружении, да? А вот, судя по всему, он там был у Гоголя очень сильный, например, да? Талант огромный, талант колоссальный, и вот, но видите, тут дальше, кстати, возникает вопрос, был ли это конфликт с, собственно, христианством или с тем, как Гоголь его воспринимал. Да, вот тут тоже этот нюанс не будем забывать. С чем, собственно? Но все-таки тема вот конфликта некоего, допустимого, недопустимого с точки зрения моей веры или того, как я считаю, я должен себя вести. Вот этот, то есть тема конфликта, она никуда не девается. Талант талантом, но он просто может у кого-то конфликтовать и может... Нет, я, кстати, могу сказать, что вот, возвращаясь к Парсуне, к программе, что по гостям это хорошо видно, особенно когда люди занимаются вот искусством, просто то, что для кого-то является большой проблемой, другой человек просто не замечает. При этом это там, допустим, оба церковные люди, там, исповедуются, причащаются и так далее. Но вы знаете, я, с вашего позволения, хотел бы еще вернуться. Мне очень важно уточнить одну мысль, которая звучала еще до предыдущего перерыва, когда я говорил о том, что не нужно судить, да, и что мы обычно говорим, не нужно осуждать, но вообще в обе стороны не нужно судить. Я просто не хотел бы, вот те, кто это слышал, да, хотел бы уточнить, я не хотел бы, чтобы это звучало как то, что я имею в виду, не надо и хорошо про человека говорить. То не только плохо, но и хорошо. Я ни в коей мере не имел в виду, наоборот, хорошо как раз про человека говорить нужно, особенно там в ситуациях, когда кто-то с кем-то враждует, может быть, как-то, чтобы людей примирить. Вот. Но я вот ни в коей мере не имел в виду, что не нужно чего-то говорить о человеке хорошего. Но именно в восприятии, да, вот какое-то превознесение человека, ну, просто с этим невольно сталкиваешься, или такое, знаете, ну, вот, не только ведь на актеров ведь переносят, знаете, как мне, как я слышал, Маковецкий говорил, что после фильма «Поп» у него чуть ли не благословение брали, или там как Лунгина возили, как, почти как старца, да, после фильма «Остров» выступать, приглашали в епархии. Но это ведь не только с актерами связано. Да? Вот, я тоже нередко там сталкиваюсь с тем, что раз ты журнал «Фома» там выпускаешь, да, ну, я думаю, вам это тоже знакомо, да, вот раз вы там на радио, на телевидении, вот, ну, вот, вас можно духовных советов спрашивать уже. То есть тут вот это вот какое-то такое четкое понимание с сохранением уважения к человеку, ну, понимание того, что он человек, и ему свойственны все те же вот воздействие, и он подвластен всему тому, что и любой из нас, вот это, мне кажется, очень важно сохранять. Но именно вместе с уважением, да.
Понимание того, что он тоже человек, и не надо на него возлагать бремена неудобоносимые и требовать от него духовных советов. И ему,
да,
ответственность за них
менять. Или, понимаете, приписывать ему святость, которая потом, когда вы поймете, что он еще не совсем святой, обернется просто неприязнью к нему, неприятием его, как вы это могли сделать, там и прочее, и прочее. Вот, вот это вот очень, мне кажется, важно. Потому что, условно говоря, вот это вот, так сказать, канонизация человека при жизни, она обязательно потом обернется его осуждением. Ну, или во многих случаях обернется.
А вот я сказал про Честертона, про то, что вот моя собеседница, наш преподаватель из МГИМО, сказала, что он не великий писатель, и мы так с этим согласились. Но, наверное, в каких-то масштабах программ по литературе для школы или вузов это верно. Хотя я помню, что когда мы учились в программе чтения по английскому языку, был Честертон, как и Льюис, как Грэм Грин, а вот Наталья Нидна Трауберг, знаменитая переводчица, благодаря которой, собственно, мы читаем в русском переводе Честертона и Льюиса, где-то в одной из своих статей приводила такой факт, что в 1936 году, в 1936 году, когда Честертон скончался, вот идет урок в какой-то английской школе, входит в класс директор или преподаватель и такую фразу произносит: «Скончался Честертон, теперь наш лучший писатель – это Вудхаус». То есть для Англии того времени, для какой-то ее части, для какой-то части общества Честертон был главным, лучшим писателем. Следующим после него был Вудхаус, которого Наталья Трауберг тоже переводила и с которым тоже познакомила российского читателя, автор которого мы, наверное, знаем в первую очередь по серии рассказов и новелл «Дживс и Вустер». Но вот, казалось бы, мы вряд ли назовем их обоих великими писателями, а для какого-то времени, для какой-то части общества, может быть, совсем другие оценки были, поэтому тоже надо аккуратно быть с любыми такими ярлыками ранжирования.
Конечно, Костя, вот я, кстати, не знал этой истории, но вот сейчас вот, поскольку немного знаком и с Вудхаусом, тоже с его творчеством, вот мне понятна вот эта фраза, я думаю, что он, да, где-то вот рядом или за Честертоном и следует. Но тут, понимаете, тут вот несколько размышлений вот в дополнение к тому, что вы сказали. Ну, во-первых, и в XIX веке те, кого мы считаем великими, при жизни далеко такими великими не осознавались, включая Пушкина. То есть, если для нас сегодня Пушкин, вот он находится на Олимпе, и все его современники сильно ниже, то давайте не будем забывать, что для современников Пушкина, и, да, может быть, для самого Пушкина, хотя там, наверное, все сложно, но это было не так. Да? Это было не... Ну, кто-то мог бы так считать, но в любом случае... Вот, так сказать, табель о рангах политическая, она была тогда не такой, как сегодня. И причем есть поэты, как многие считают, незаслуженно забытые того времени, да и любого другого. Но я все-таки вспоминаю, мы, по-моему, как-то про это уже говорили, конец 80-х годов, когда мы многие книги открывали, те, которые не печатались, или те, которые создавались в то время, когда существовал бум так называемых толстых журналов литературных, миллионными тиражами они выходили, ну, больше миллиона, насколько я помню точно, вот у «Нового мира» был, кажется, больше тираж. Вот. И вы знаете, тогда вот появлялись книги, которые передовыми учителями включались в программу старших классов. Вот. Ну, с вашего позволения, чтобы никого не обижать, я не хочу сейчас эти имена называть. Будет понятно, почему через там, минуту. Но мы вот проходили этих только что напечатанные в «Новом мире», потом изданные отдельными книгами, вызывавшие бурные дискуссии там, на телевидении, которое вот начинало уже эти дискуссии проводить. Вот. Но современные школьники вообще не знают этих имен. Понимаете, прошло 40 лет, и этих авторов просто нет уже. Поэтому тут, я бы сказал, не только не будем там оценок давать, но я бы сказал, что давайте подождем. Давайте подождем. Все-таки вот мы с вами как-то уже говорили о критериях. Да? Время может быть не самый надежный критерий, особенно с учетом того, что я сказал, что кто-то незаслуженно бывает забыт. Но у нас других нет критериев. Потому что дальше мы входим на зыбкую почву, вот, пусть оценивают специалисты там, и так далее. Но все-таки время – критерий серьезный. И кстати, сказать, возвращаясь вот к Честертону, там, Вудхаусу и другим, вот я, опять же, может быть, не все с этим согласятся, но я и как ученик Юрия Павловича Вяземского, по мысли согласен с его тезисом о том, что в национальных литературах во многих есть вершины, которые... Их немного всегда. И это авторы, которые вот действительно входят в золотой фонд мировой литературы. Авторы, которые повлияли на всю мировую литературу, которые пережили вот это испытание временем. И не просто они остались, а они вот изучаемы, они влияли на более поздних авторов. И здесь, безусловно... Вот, есть чем гордиться на русской литературе, потому что я думаю, что только мы можем назвать спокойно и уверенно три имени. Вот Толстой, Достоевский и Чехов. Как Юрий Павлович всегда подчеркивает, Чехов – драматург. Это правда. Ну, Чехов именно драматург известен, конечно, а не Чехов – автор рассказов и больших, и маленьких. Вот. Но и опять же соглашусь с Юрием Павловичем, что вот против наших трех в Англии это только Шекспир. Тут дело, тут уже даже мы не только о Честертоне не вспоминаем, но даже о Диккенсе. При всем к нему глубочайшем уважении и том уважении, которое к нему испытывал любви Федор Михайлович Достоевский, но все-таки это вот Шекспир. Диккенс уже где-то сильно, на мой взгляд, я понимаю, что здесь могут быть и другие точки зрения, конечно, но сильно дальше, и у немцев это только Гёте, и у испанцев это только Сервантес. Это одно имя. И то, что русская литература дала три, это, конечно, удивительно и интересно, очень, мне кажется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». Раз уж мы двинулись в такую историко-литературную область, не могу вас не спросить. Давно эта тема как-то у меня, что называется, заготовлена, но вот сейчас как раз повод пришелся. Раз уж мы заговорили снова про Достоевского, меня все время очень так поразила, заинтересовала статья немецкого писателя тоже, великого, скажем так, писателя Германа Гесса, статья под названием «Братья Карамазовы и закат Европы», где он приводит такую мысль, что, вот, собственно говоря, закат Европы происходит, крушение европейской цивилизации, европейских норм, поведения и морали происходит на его глазах. То есть принятые такие образцы поведения в обществе, какое-то представление о том, к чему человек идет, каков он и как он живет, они рушатся. И это все, посмотрите, пишет Гессе, очень ярко явлено в Карамазовых. Вот те самые Карамазовы, тот самый Митя, который говорит: «Я подлец, но честный человек», полностью как бы смешивая, сметая любую какую-то нормативную ценность, какую-то нормативность вообще, как может быть подлец честным человеком. А вот для Мити это так. И вот Алёша со своим поведением, который не всегда получает одобрение старца Зосимы, не говоря уж про Ивана Карамазова, который билет Богу возвращает. Вот для Гесса Карамазова это пример крушения нормативной такой европейской этики. Но при этом он говорит, что вот на базе вот этого нового карамазовского взгляда на вещи вырастет новая этика, пройдет новая Европа, новая культура и так далее. Я, может быть, сейчас очень неточно цитирую и пересказываю совсем своими словами то, как я это понял, запомнил, но мысль такова, что Карамазовы вместе все трое, являя вот тип русского восточного человека для Гесса, это такая полная отмена предшествующей нормативной этики. Вот как вам кажется, в этой связи вы могли бы так романы Достоевского прочитать через эту призму?
Вот, собственно, в вашем вопросе отчасти скрыт уже мой ответ, пока вы, вот я как раз думал об этом, пока вы его задавали. Я, кажется, читал эту статью, но вот совершенно ее не помню. И, конечно, я думаю, что это такой вот взгляд именно Гесса, конечно. Это не значит, что он там неправильный или тем более неинтересный, но я думаю, что он, вот, конечно, с той колокольни мне сложно так это посмотреть. Я все-таки всегда рассматривал Карамазовых в первую очередь, я имею в виду всех братьев, включая Смердякова, уж больно много, мне кажется, их развелось нынче, как разные типы именно русских характеров, вот, не знаю, типажей, там, чего угодно. Вот. А вот с точки зрения того, что так более глобального, может быть, кстати сказать, Гесса и прав, как минимум это подтверждает мой вот предыдущий тезис о том, что это сильно больше, чем национальное произведение. Да? И то, что это как-то вот меняет. Я тоже, знаете, вот во время сегодняшнего разговора думал над тем, что, может быть, даже, кстати, поменялся и критерий гениальности. То есть, вот представить себе, что в 20 веке появится автор, влияние которого будет сопоставимо с теми титанами, которых вот мы называли сегодня, может быть, невозможно не только с точки зрения вот, величины, что ли, да, с точки зрения изменившихся культурных обстоятельств в том числе. Да, потому что есть люди, которые влияют очень сильно на людей, на мир сегодня, просто они не писатели. Ну, я имею в виду, что точно так же нельзя себе представить появление Леонардо да Винчи сегодня. У нас есть великие ученые, но вот они не могут быть настолько, так сказать, великими в разных областях, как в свое время был старик Леонардо, просто потому что очень сильно изменилась наука, и невозможно сегодня. Может быть, здесь тоже, знаете, вот, может быть, не совсем корректно говорить, что несопоставимо, вот настолько изменилась ситуация, и вот это величие, оно, может быть, с чем-то другим уже связано. Ну, не знаю, это вещи такие сложные, и вряд ли здесь мы можем какую-то универсальную шкалу предложить, хотя пробуем все время предлагать ее.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Тема необъятная, я думаю, что мы будем к ним возвращаться в наших будущих беседах по пятницам с Владимиром Легуйдой, главой синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главным редактором журнала «Фома» и профессором ГИМО. У микрофона был Константин Мацан, это был «Светлый вечер». Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».